Псалом 46, 47, 48 мы посмотрим. 46, 47, 48. 46 псалом с 1 по 3 прочитаем. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Воспрещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей. Воспрещите, это значит хлопайте в ладоши, да? То есть это по Библии, хлопать в ладоши в церкви, да? Здесь также сказано, что Бог великий, Он страшен, да? И это просто страшен в том смысле, что Он силен, да, Он велик, Он это серьезный Бог, и Его врагам стоит бояться Бога. То есть, ну и действительно, наш Бог страшный, это огонь поедающий. Если вы видели пожар большой, сильный вблизи, это всегда вызывает определенный страх. И вообще, любое что-то сильное, могущественное, оно вызывает определенный страх. Это нормально. И, конечно, Бог творец всего, всех этих энергий и так далее, и так далее. Конечно, Он великий и страшный. С 4 по 5 стих. «Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Якова, которого возлюбил. Вошел...» Ну, здесь остановимся. 4-5, да? Здесь израильтяне, они вспоминают то, что этот великий Бог, Он их любит. И действительно, они вспоминают завоевание Ханаана, когда Бог покорил эти народы ханаанские, дал им землю обетованную. Вот. И, но это также, оно как бы пророчество, как в будущее этот человек, сыны Кореева, они смотрят, и они понимают, что настанет время, когда вот это полное воцарение произойдет, когда и израильтяне полностью будут владеть землей. Потому что мы знаем, во все времена и до сих пор израильтяне полностью не владеют землей. Но в книге Иезекии мы видим новый храм, и как эта земля полностью отдана народу Божьему, по любви Божьей, по милости Божьей, да, не потому что они самые лучшие, да, просто по милости Божьей. И они это воспевают. И для церкви, ну просто лично мне интересно, я думаю, вам тоже должно быть интересно, как это будет будущее. И часть этого будущего, это тоже к нам относится, потому что Бог тоже что-то приготовил для нас, потрясающую какую-то награду. И какое наше наследие, да? Например, и это похоже, то, что здесь говорится про церковь, это тоже можно применить. Откровение 2.26, там, если помните, там говорится про награды, это послание церквям, и там одной церкви говорится, кто побеждает, соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Иисус дает власть над язычниками как награду тем верным верующим в церкви. Также Иоанна 14 глава с 2 по 3. Тоже помните известный стих. Иисус говорит, не смущайтесь, веруйте в Бога, и в меня веруйте. Потом Он говорит, в доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. То есть Иисус готовит для нас сейчас место. И вот вам как раз вы сейчас переезжать будете, ну, собираете, ищете, да, Жень там переезжать, да, и всегда еще не переехали, но думаете об этом будущем, о месте. Вот Иисус уже готовит для нас. Все, уже сделка состоялась. Все, это уже наше. И Иисус готовит. И когда будет все готово, Он придет за нами и заберет. И у нас будет наследство, у нас будет власть, у нас будет дело. И у нас будет земля, у нас будет имущество. Это не все, что включает в себя небеса. Это не самое главное. Но это тоже. И люди, они иногда оперируют именно такими вещами. Дом, да. И вот Библия говорит нам, обещает нам, что у израильтян и у церкви у нас будет место, у нас будет что-то материальное. То, что нам можем, то, что мы можем сейчас понять и заинтересоваться небесами и жить ради небес. 6-9 стих. «Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте. Ибо Бог, царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем». Это тоже как бы в будущее, хотя здесь говорится в прошедшем, да? Но псалмопевец, он как бы ему пророческая картина эта открывается, когда Бог, вот он воссел, вот он судит народы, искореняет зло, восстанавливает добро, раздает награды тем, кто был верен ему, верил. И такие картины, откровения, пророческие, когда они нам открываются через псалмы или в других местах, они всегда поддерживают нас, потому что мы в этой, на этой земле, нам нужна поддержка, нам нужно видеть будущее, что будет в будущем. И вот в будущем, при восклицаниях, при великой этой славе, Бог воцарился. Трубный звук, да. И когда мы так понимаем вот эту будущую картину, это приносит радость. И псалмопевец, он также это понимает, величие народа Божьего, Бога, и что он? Поэтому он говорит, пойте, когда мы понимаем то, что Бог для нас приготовил. Мы поем уже сейчас. Мы уже сейчас можем ликовать и радоваться. И я думаю, петь это важно Богу. Иногда в церквях недооценивают это христиане, хотя могут не признать. Но это важно. Вот, допустим, влюбленный муж, жена. Муж дарит цветы, да? Не на 8 марта, а просто вот как-то неожиданно цветы дарит, да? Это приятно, да? Практически как бы нету применения этому, да? Ну что, цветы, да, они завянут через 2 дня, да? Но все понимают, как это важно, да? Это и выражение любви. Человек, когда мужчина любит женщину, он всегда это делает, да? Без этого, ну да, вряд ли бывает, кто не дарит цветов, да? То есть это нормально. Мы это понимаем, да? И вот я думаю, пение Богу, когда, если мы любим Бога, мы любим женщину и дарим ей цветы, мы любим Бога, мы будем ему петь. Потому что это как излияние любви такое. Тебе темно? Нет, так еще жарче будет. Я все здесь вижу нормально. Просто жарко будет, они. Вот, так что пение Богу это здорово. 10 стих. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божией Он превознесет над ними. Князья народов, да. Сейчас еще мы не видим, что князья народов там. Президенты, там, премьер-министры и так далее собирались к Богу, там, да, на молитвенное собрание собрались или на поклонение собрались. Это мы редко видим, да, да. Но настанет время, когда все внимание будет, потому что поймут, вот, политическое благоустройство, материальное, вечность, оно у Бога. У него щиты, как бы, то есть у него защита. Для того, чтобы человек был счастливый, в душе и в теле, это у Бога. И поэтому князья, они собрались. Но это будущее, да? Это будущее такое, это необычно, да? Когда правители, они в Царстве Божьем, они будут поклоняться Богу и радоваться о Боге, а не игнорируют, как сейчас часто происходит. Это просто такой радостный псалом. Тут мало что можно объяснять. Псалмопевец видит картину будущего, видит, что Бог силен, что Он любит меня, что Он мой защитник, и он радуется. Если мы понимаем, Бог мой защитник, Бог меня любит, если мы это понимаем, тут объяснять ничего нечего. Мы будем радоваться, мы будем петь. Не закрывай. Дальше, 47-й псалом. С 1 по 3. Песнь, псалом, сынов Кореевых, велик Господь и всехвален. в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. На северной стороне Его город великого царя. Здесь опять начинается с того, тоже хвалебный псалом, песнь. Велик Господь. Велик Господь. И вообще мы тоже должны себе напоминать, что Бог наш великий Бог. Нужно затихать как-то и понимать, какому Богу мы поклоняемся, какому Богу мы молимся, какому Богу, у какого Бога мы сейчас будем что-то просить, да? И сразу вера, она увеличится, хвала увеличится. И некоторые вещи, они уже, о чем-то мы даже и не будем уже просить. Бог велик, Бог велик. Мы поклоняемся великому Богу, это очень важно напоминать. И жизнь может быть трудна, но тут нужно... Почему часто люди говорили «Бог велик»? Это нужно было не просто теологически сказать. Теологически понятно, Бог великий, конечно, Он создал все, Он великий. Но это было нужно самим людям понять, что несмотря на эти обстоятельства, трудности, страхи и так далее, свою слабость, у них великий Бог. И поэтому душа сразу становилась, как бы занимала такое стабильное положение, и радость приходила. Он всехвален. Граде Бога нашего, на святой горе Его. То есть напоминать, наш Бог великий Бог. И на северной стороне город великого царя. То есть опять он представляет будущее, когда царь, Мессия Иисус Христос воцарится в Царстве Божьем и будет его вот эта вот резиденция на северной стороне. Для израильтян, которые жили, знали Иерусалим, Сион, это была, конечно, дополнительная радость понимать, что их Бог избрал Сион, там, где они живут, местом их жительства. Но мы можем тоже радоваться, как церковь, потому что мы будем со Христом. Дальше, с 4 по 7 стих. «Бог в жилищах Его ведом, как заступник, ибо вот сошли цари и прошли все мимо. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил...» А, все, давайте здесь остановимся. Вот с 4 по 7 я прочитал. Я пропустил 6. «Увидели, изумились, смутились и обратились в бегство». Да? «Страх объял там, и мука, как у женщин в родах». И опять же, он... Может быть, он смотрит на прошлое, вспоминая, например, когда... Царь Ассирии хотел завоевать Иерусалим, но ничего не получилось. Но он также смотрит, наверное, собирательно, как многие цари, может быть, снаряжали походы против Иерусалима. Или не снаряжали, но думали, да. Вот, как бы мечтательно он или пророчески это видит. И он понимает, что все они смутились. Все они прошли мимо, все они разбежались, все они убоялись, да. Они пришли там, вооружение, все, сейчас мы, а как увидели, как поняли, что это Бог защищает, они превратились в бегство. И народу Божьему такие псалмы, конечно, это было поддержкой, понимать картину, то, что Бог их защищает. Как здесь сказано? Там мы до этого в 4 стихе читали, что ведом как заступник, Бог заступник. Израильтянам это нужно было вспоминать, да, чтобы они не сильно надеялись на колесницы, на конницу, а что Бог их не заступник, да, это им нужно было вспоминать. И история и израильтян показывает, когда они были верны Богу, Бог их всегда защищал, правильно? Иерусалим всегда защищал. Иерусалим был побежден только когда израильтяне уже сами тупо много раз отказывались, отворачивались от Бога. И в конце концов, после долгого терпения, Бог оставил Иерусалим. Но до этого они были неприступны. Потому что Бог действительно защитник. И Он защищает нас, когда мы верны Ему. Обязательно защищает. 8 стих. «Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли». Фарсийские корабли, это комментаторы говорят, что ну, это могло быть место где-то на западе, где-то в Сицилии, кто-то говорит, может быть, в Испании было, ну, неважно, это было точно все соглашаются, было на западе от Иудеи где-то, или острова, или где-то там вот Средиземное море, да? И иудеи даже могли называть это море Средиземное, как фарсийское. А вот эти фарсийские корабли, эти мореплаватели, они были очень известны. У них были очень хорошие корабли, и они вели активную торговлю. То есть всем была известна там фарсийская торговая компания, типа того. Да? Всем это было известно, да? И у них были хорошие корабли, и мореплаватели они такие были, да? И все. И, может быть, они в какой-то момент истории была снаряжена экспедиция про этих фарсийских кораблей против иудеев, мы точно не знаем, да. Ну, как бы там ни было, они, вот как Титаник, да, гордились люди Титаником, что он такой, такой, и он потонул, да. И вот эти фарсийские корабли, они в своей славе, в своем опыте, но Бог нагнал этот ветер, и человеческая сила, она не выстояла. А это говорится в контрасте, что Бог, заступник, Бог защищает Иерусалим. Это была поддержка и израильтянам, что сила человеческая, она ограничена. А у них есть Бог с безграничной силой, который любит их и их защищает. Это была для них поддержка. С 9 по 15 стих до конца. «Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил. В ограде Бога нашего Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплению его, рассмотрите домы его, чтобы предсказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашей до самой смерти». Они здесь говорят, как слышали, так и увидели они, да, в 9 стихе. Они слышали из других поколений, как Бог спас народ из Египта. Они слышали. Но настало время, когда они это увидели в своей жизни, в своем поколении, и испытали силу Божию. И я думаю, это поддержка для всех на нас. Для нас мы часто слышим истории из Библии или истории из других людей о величии Бога, как Он защищает, как Он действует. Да? И рано или поздно всегда наступает такой момент, когда мы тоже можем сказать, мы слышали, а теперь я вижу. Мы получили ответ на молитву или что-то. Мы испытали конкретно живого Бога, который присутствует в нашей жизни, который действует. Это, конечно, огромная радость. Одно дело, когда мы слышим, и это важно слышать. Но потом, когда это видим, когда мы это испытываем, Господа сил. И мы с особой, здесь говорится, Бог утвердит его навеки. Почему такая мысль сразу высказывается? Потому что когда мы понимаем, что Бог с нами, Бог реально помогает нам, тогда мы спокойны, Бог нас утвердит. Бог нам поможет. Приходит такой мир и радость сердца. Мы размышляли, Боже, о благости. Они размышляли о Божьей благости. И вы знаете, как легко иногда сконцентрироваться на том, чего мне не хватает, где я слаб, где вокруг трудно. И это легко почему-то нам дается. Мы легко унываем. Это естественно, да? Нам не нужно заставлять себя, да. Но, чтобы размышлять о благости Божьей, я думаю, нужно сделать определенные усилия. Усилия веры. Вспоминать благость Бога, то, что Он сделал на кресте, то, что Он сделал в жизни других, то, что Он сделал в прошлом, в нашей жизни, то, что уже сейчас есть, да, даже в каждом дне, да. Очень полезно вспоминать о благости Божией. Вспоминать, потому что мы забываем, нужно размышлять. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма. И я тоже вас призываю, приходите сегодня домой или завтра и размышляйте, как именно Бог благ действовал в моей жизни. На этой неделе, в этом году или вообще. Это здорово, вспоминать о благости Божьей. Почему? Потому что они там дальше говорят, да веселится гора Сион, да радуется. Когда они поняли о благости Божьей, конечно, радость приходит. Когда мы размышляем о благости Божьей, радость, она, естественно, приходит. Веселье приходит. Бог есть, Бог действует в моей жизни. Он верен, столько много, мне нужно просто вспоминать, не забывать это. Это радость приносит, а радость, она всем нам так нужна. И здесь последний стих 15, здесь говорится, ибо сей Бог есть Бог наш. Это великий Бог. Он Бог наш. Он Бог мой. Он Бог каждого из вас. Он Бог мой. Вот такие взаимоотношения. Я могу сказать, что это Бог мой. Он мой Господь. Он создал меня. Он искупил меня. Он хранит меня. Он примет меня в вечные обители. Он сейчас многое что делает в моей жизни. Это мой Бог. Самый лучший во Вселенной. И мы можем сказать, это мой. Много вещей в этом мире, которые люди хотят, но они не могут сказать, это мое. Да? Вот вы можете подловить себя на мысли, и вы можете заметить, что это не мое. Вот у него это есть, а это у меня этого нет. Это не мое, да? Я хотел, чтобы мне это было мое, да? Я поехала покупать вентилятор на даче. Вентиляторы нет, вообще не продаются. Но домой я приехал, у меня есть вентилятор. Это мое, да? Вот это гитара, это моя, это очень хорошая гитара. Это моя. Но, то есть мы всегда стремимся или думаем, но самое лучшее, это Бог, Его любовь. И мы самое главное можем сказать, это мой Бог, это мой Спаситель. Это здорово, вот такие простые вещи вспоминать. И Бог наш во веки веков, Он вечен. И Он будет вождем моим, моим руководителем, моим лидером до самой смерти. Всю жизнь Бог будет заботиться обо мне, вести меня. Это здорово, это хорошие новости. Иисус сказал, не оставлю и не покину. Вот простая вера. Вот это великий Бог, Он наш Бог. У нас такие отношения с Ним. И это во веки веков. Наши взаимоотношения с Богом, во веки веков мы с Ним будем. Дальше, 48 стих. 48 псалом. С 1 по 5 стих. Начальнику хона, это вот эти были два псалма, они были как бы хвалебные псалмы. 48-й псалом, он больше как псалом размышления, как такой философский. С 1 по 5, да? Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Слушайте все, все народ. То есть и в поклонении у нас тоже должна быть хвала. Славлю, поклоняюсь тебе. Но я думаю, это правильно в поклонении, в песнях использовать какие-то философские вещи или какие-то вопросы там задаются, естественно, отвечается, но как размышления. Понимаете, о чем я говорю, да? Есть разные песни. Хвалю, прославляю, поклоняюсь. Это правильно, есть этому место, да? Ты умер за меня, это здорово. Но есть вещи, которые мы должны понимать, это тоже часть этого поклонения, когда люди размышляют. И в псалмах мы много этого видим. Боже, что ты спишь? Это псалом был, да? Ну, не знаю, если в часовне на Голгофе разрешат такую песню. Ну, понимаете идею, да? Многие просто не поймут. Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Слушайте все, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равны, как бедные. Уста мои изрекут премудрость, размышления сердца моего в знания. Преклоню ухо мое к притче, на гусях открою загадку мою. Вот человек сейчас скажет что-то очень важное. Он хочет, чтобы все слышали, богатые, знатные, бедные, простые, все живущие во вселенной. Это загадка. Здесь ответ. Загадка в том смысле, что многие люди думают об этом, размышляют, это трудно для них. Многие так и не разгадывают это. Да? И то, о чем будет говориться, это действительно извечный вопрос, вы это увидите. И человек прошел через эти, да, и говорит, послушайте. И он говорит, 6 стих. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Некоторые переводы, они говорят, что путей не моих, а в смысле других людей. Вроде как злые люди на меня наступают. Но здесь написано моих. И в King James переводе там тоже моих. Поэтому я буду не мудрить, что написано, то и буду говорить. Вот. Путей моих. И для меня это таких мало стихов, но я всегда замечаю такие стихи, потому что одно дело, когда люди нас атакуют, это понятно, да? Другое дело, когда мы находим в себе свой грех. И потом видим, что из-за нашего греха мы попадаем в какую-то переделку. Это очень тяжело, и нам кажется, что ну, это только мы одни такие. Но когда мы видим подобные переживания людей в Библии, в псалмах мы не раз сталкивались, когда люди жалуются на свою греховность, Давид или вот эти сыны Кореева. Да? И когда мы такое происходит, мы боимся. Мы думаем, как же так? Я подвел Бог, может, Бог меня оставил, да? Вот мои беззакония, они настигают меня, какие-то последствия пришли, да? Может быть, Бог не забыл, может быть, Бог помнит. Всякие страхи приходят, да, мы боимся своих путей, плохих путей, естественно, да? Когда они окружают нас, да, когда наваливаются, да? Для чего бояться? Вопрос такой задается. Дальше он будет, на него будет ответ. Дальше мы читаем. С 7 по 11. Вот это главная здесь мысль. Надеющийся на силы свои и хваляющийся множеством богатства своего. То есть восклицание, обращение. Это к ним обращение. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. То есть надеющийся на силы. Послушайте. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкуп за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. Чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. То есть вот это обращение к этим людям, которые надеются на свои силы. Так? И в 9 стихе высказывается эта главная мысль, эта загадка, чего люди иногда не понимают. Здесь говорится, что цена искупления души от грехов любых людей, она слишком велика. Не может быть так, и не может быть такого, чтобы кто-то дал выкуп за брата или за себя. Это невозможно сделать. Это очень хорошо соответствует с Новым Заветом. Поэтому Иисус Христос и умер. Человек сам выкуп не может за себя дать, простой смертный. Не может. Мы не можем продлить себе жизнь. Мы не можем жить, что-то заплатить, что-то сделать, чтобы жить вечно. Мы это не можем сделать. Это не наша сила. Греховность наша слишком глубока и сильна. Такая мысль. Иногда люди это не понимают. Особенно те, кто надеется на свои силы. Они думают, что каким-то образом они будут хорошие, добрые. И как-то они на этом едут в вечность. Бог таких примет. Нет, ты не искупишь своего брата, ты не искупишь себя. И доказательство, то, что все умирают. Вот оно, простое доказательство, простая мудрость. Ты надеешься на себя? Вот. Результат уже предсказан, 100% неудача. Потому что смерть это 100%. Она на всех приходит. И будь ты там, какой ты мудрый не был, смерть она приходит. Она приходит на злых, на добрых. Доказательство того, что грех присутствует. Если бы греха не было, тогда бы не было смерти. Да? Вот на простом уровне. Почему люди умирают? Мы же понимаем, потому что грех вошел в нашу жизнь. Да? Если бы греха не было, да, тогда бы мы не умирали, правильно? И нет такого человека, который бы не умер. Все прошли через смерть. Библия четко об этом говорит. Ну, за исключением там Илии. И Еноха, но и то еще неизвестно, что им предстоит. Но правило это понятно всем. 100% люди все умирают. Почему? Потому что грех присутствует. Человек не может себя искупить. Это важно понять. Что дает надеяться на себя? Вот человек надеется на себя. Вот послушай, ты надеешься на себя. Что это тебе даст? Ты увидишь могилу. Дальше, с 12 по 13 стих. То есть это серьезная проблема, а люди это забывают. Мы сейчас увидим дальше, с 12 по 13, да? В мыслях у них, вот видите, забывают, в мыслях у них, что домы их вечные, и что жилище их в рот и рот, и земля, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Вот без Христа, если убрать Евангелие, вот состояние человека. И вот человек, он забывает про это, и он думает, что он живет вечно. Домы их вечны, жилища их в рот и рот. Человек так думает, да? Ну, то есть как? Если его спросить, он, конечно, скажет, я понимаю, что все люди смертны, да? Но поступки человека, они как раз говорят на самом деле, во что он верит, как он представляет жизнь. И человек, когда надеется на себя, надеется на богатство, это как раз и показывает, что он думает, что он будет, таким образом он проживет вечно. И ему не нужно, он не имеет нужды, он не чувствует нужды в Боге, надеется на Бога, надеется на себя, смеется над вами и хвалится собой, какой он молодец, а что он сильный, что вы слабые, да? И он думает, что он так живет вечно. Нет, и мы, он считает нас слабых, мы умрем. Но и он так же это умрет. Он не живет вечно, он ничем, никак он не лучше своими силами, он не превзошел. Это простые вещи, но человек забывает. И поэтому Дух Святой направляет вот эти мысли псалмопевца. И это всем надо услышать о смертности человека. Молодые люди, люди, не знаю, моего возраста, мы можем думать все равно, что смерть далеко. Это как мы не думаем об этом, да? И человек, который не думает, что он смертен, ему начнешь Евангелие рассказывать, он думает, а зачем? У меня все в порядке. Потому что внутри он думает, что он живет вечно. Если что, там, ну там, я же неплохой человек. Я как-то там, слушай, неужели меня в ад отправят? Да нет, конечно. Зачем мне Евангелие, да? Зачем мне в церковь? Зачем мне Библия? Зачем мне там добрые дела? Ну там украл, я, ну соврал, ну все врут там, да? Ну что такого? Зачем праведность? Зачем святость? Ну. И он так, он, его не заинтересует Евангелием, потому что он забыл простой факт, что он смертен. Правильно, если он чувствует себя бессмертным, зачем ему предлагать бессмертие, если он уже чувствует себя бессмертным? Да? И, ну, конечно, это глупость. И человек не понимает это, он думает так, но на самом деле так, такого нету. Человек в чести не пребудет. Вот овцы, они тоже думают, что они там живут счастливо, едят траву, там на солнышке лежат. А человек проходит, или мы понимаем, для чего их растят, овцы. На мясо, правильно? Для чего размножает овец, да? Ну, 6 мяса, да? Мы это понимаем. Но неужели у человека такая судьба? Нет. Но человек, который не размышляет на своей жизнью, надеется на себя, он как бы, он не в чести. Он уподобится вот таким вот овцам, которые рождаются и растятся на убой. Какая? В этом нет никакой чести. Человек для чего-то более высшего, действительно для вечности приготовлен. И здесь что-то интересное, он говорит такие простые вещи. Послушайте все народы, внимайте все живущие во Вселенной. Как очень важно вот эти простые вещи, чтобы люди понимали, и чтобы мы могли им объяснить. Потому что потом мы сможем им легче проповедовать Евангелие. Крест. Тогда они поймут, для чего крест нужен. А так они будут надеяться на себя. 14 стих. Этот путь их есть безумие. Этот путь их есть безумие, хотя последующий за ними одобряет мнение их. Ну, конечно, это глупость, это безумие. Думать, что домы мои вечны, жилище в рот и рот, да? Строить жизнь на своих силах, это получается безумие. Это неправильно, это глупо. Почему? Потому что могилы. Человек, он не может своими силами избавить себя от смерти, от могилы. Ему нужно что-то вне, что-то свыше. Но сам он это не может сделать. Это глупо, если он надеется на себя или на богатство. Но находятся люди, которые так думают скрытно, думают в глубине своей души. А другие на них смотрят и ободряют, и думают, вот он молодец. Вот я слушаю радио, по-моему, Business FM иногда. И там периодически рассказывают историю людей, которые начали типа с нуля и добились, и сделали там большое дело, корпорацию, бизнес. И с одной стороны, ничего в этом плохого нету. С другой стороны, это еще больше увлекает человека. Вот, ты должен надеяться на себя, ты должен быть таким, таким. Вот, вот он молодец там, да? Вот он молодец. И вот то есть одобряется как бы этот путь, да? А то, что надеяться на Бога, об этом, конечно, ничего не говорится, да? И то, что это Бог, это же все случай. И Бог это благословил этого человека, об этом, конечно, ничего не говорится. Этот человек молодец, он надеялся на себя там, да? Чего-то добился. То есть люди ободряют это мнение. Вот таким надо быть. Да. Надеяться на себя, быть самодостаточным, да. Никого не просить о помощи там или как-то так. Ну, это да, но. Ну это да, но в 90-е, но... Ну это да, но даже вот мы учились в атеистической СССР, да, там тоже же нас учили, что Бог не нужен, мы сами построим счастливое будущее, зачем на Бог, это все обман и чего. Вот эти люди, они уже умерли, и умерли без Бога, а думали, что они что-то достигнут и будут вечно, да. То есть это не только, это во всех временах такие тенденции, человек надеяться на себя хочет. Это проблема во всех веков.
Она не больше богоборцев, или наказ уже в 30-е годы, потому что, допускаю, 37-й год, в какой степени это было наказание за то, что они там совершили там церковь, разрушали там костыли священников, там расстрели. Это тоже было какой-то степени наказания.
Ну да. То есть в мире мы должны это понимать. А почему этот псалмопевец говорит? Потому что он сам как бы борется с этим. Он видит верующего и видит неверующего. И ему нужно решить, или я буду надеяться на Господа, или я буду надеяться на себя, вот как те. Понимаете почему? Это, он проходит через эту борьбу. И он что-то понял, и он теперь говорит, послушайте меня, этот путь безумия, хотя люди считают правильно, хотя люди это одобряют, но это безумие. Это безумие. Почему? Посмотрите, вот, это все равно к могиле всех и ведет. Ну и что? Это ведет к могиле. Четырнадцатый стих. Как овец заключает их в преисподнюю, смерть их будет... Смерть будет пасти их, а на утро праведник будет владычествовать над ними, сила их истощится, могила, жилище их. И 16 еще стих, 15-16. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Вот он этот ответ. Здесь говорится про... Те, кто надеется на себя, вот что с ними происходит, конец их сила истощится, любая человеческая сила рано или поздно она истощается, любая. И вы тоже, братья и сестры, вы помните это. Настанет момент, когда и ваша сила закончится. Вам всегда нужно учиться надеяться на Господа. Мы иногда не замечаем, что мы надеемся на себя. Когда же кризис происходит, тогда мы понимаем, вот почему. Потому что я надеялся на себя. Это такое происходит. И Бог нас учит по милости. Это слава Богу. Вот. Но это, мы все-таки понимаем, что всякая человеческая сила истощается, и конец какой? Могила. Вот истощение силы, жизнь уходит, это и есть как раз могила. И вот происходит с людьми, которые надеются на себя. Вот их не конец. Они как овцы, как животные. Их смерть уже как бы пасет сейчас. Чего же в этом, как этому хвалиться? Как этому можно завидовать? Но это вот тот, кто надеется на себя, свои силы. А в контрасте человек, который надеется на Бога. И вот этот человек, сыны Кореи, на надеянность Бога. Здесь говорится, но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. И мы проходим через смерть, да? Но для нас, получается, смерть, она начало чего-то более лучшего. Бог избавит душу мою от власти преисподней. Да, есть власть, сила смерти преисподней, да? Здесь преисподней в смысле, как бы, больше как смерть, как могила, говорится, да? Но Бог избавит нас и примет меня. А у человека, который надеялся на себя, у него нет надежды, у него смерть. И мы знаем, что не просто физическая смерть, но и гораздо хуже с человеком, который не уповал на Христа, происходит. Но нам, верующим, Бог дает награду. И очень трудно, когда все вокруг так думают, что надеяться на себя это хорошо. А что вот ты чего-то пошел в воскресенье в церковь? Или что-то там Библию носишь в сумке, да? И люди смотрят так. И когда много так вокруг нас, легко поколебаться. Но нам нужно напоминать, нет, Бог избавит нас. Мы на правильном пути, мы надеемся на Бога. Бог избавит нас, есть награда. А вот тем людям, пусть они сейчас смеются, у них печальный конец. Это важно напоминать. Это важно вспоминать. Здесь дальше говорится. Дальше, с 17 по 21 до конца прочитаем. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножает. Обратите внимание, сказано, не бойся, да? Но умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себя. Но он пойдет к роду отцов своих, который никогда не увидит света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Неразумен, в смысле, не имеет вот этой духовной мудрости, не понимает, что он смертен, не понимает, что ему надо надеяться на Бога, что спасение только от Бога. Он силы и так далее, вот в этом плане. И здесь сказано, вот подумайте, почему здесь сказано, как бы верующим, не бойся, когда богатеет человек. Почему так сказано? Почему не бойся? Разве вы боитесь, когда видите богатых людей или читаете про них? Почему сказано не бойтесь? Здесь вот не бойся сказано, в 18 стихе контекст такой, что умирая не возьмет ничего. Не бойся, и как будто в 18 стихе объясняется, почему не нужно бояться. Вы чувствуете это или нет? Почему не нужно бояться? А когда человек боится, это правильно, а когда человек боится, что происходит? Что может происходить, когда человек боится? А? Ступор. Но ступор это как бездействие. Нам иногда действовать нужно, а мы бездействуем. Да, страх он парализует. Но страх также что? Он, согласитесь, он подталкивает на определенные действия, страх тоже. Согласны? Да? Неправильные действия. Да? Вот эта стюардесса, я сегодня в новостях слушал, Air France. Сколько там лет она летала, обкрадывала пассажиров, и наконец ее поймали там. И почему она сказала финансовые трудности у нее, да? Стюардесса, да? Я работал бортпроводником, да? У нее был страх, что ей не хватит денег, да, на что-то. И этот страх подтолкнул ее на неправильное действие. Она стала воровать, да? А? Ну, не знаю, люди спят там, или пьяные пассажиры. За один рейс обворовал на 2000 евро. За один рейс только. Вот. Ну, вот так вот, да? И я просто думаю, ну вот, человек, хорошая работа, чего это самое? Страх подтолкнул ее какой-то, да? Чего-то она недополучит, чего-то она не будет иметь, чем, может быть, ее там соседка. Я не знаю, на что люди смотрят, да? Но на всякое смотрят. Да? Ей хотелось страх, что она, может, работая на этой работе, не сможет реализовать себя. Я не знаю, чего там, да? Какой-то страх, да? И это подтолкнуло неправильное действие. Когда мы, верующие, начинаем бояться, это может подтолкнуть нас на неправильное действие. И здесь говорится, не бойся, я так понимаю, и здесь говорится, я так понимаю, есть две дороги. Одна дорога, надейся на себя, другая дорога, надейся на Бога. И вот представляете, вам нужно выбрать две дороги. Все, вы выберете, потом как бы уже вернуться нельзя. И у вас есть определенный страх. Если я выберу эту дорогу, а вдруг надо было по той дороге идти, да? Или я выберу эту дорогу, а надо было по той дороге идти, да? И вот когда человек выбирает, допустим, правильную дорогу, да? Ему нужно сказать, не бойся, ты на правильной дороге, продолжай. И мы стоим, как бы, или попадаем в такие распутья, когда нам нужно выбрать, какую дорогу. Иисус, конечно, говорит, выбрать узкую дорогу надо нам, да? Надеяться на Бога. И это страшно. Это необычно. Даже верующим и трудно. Иисус же сказал, не бойся, мало стада, отец мой завещал вам царство, да? Почему он это сказал? Потому что они боялись, они последуют за Христом, и что у них будет? Иисус им говорит, не бойтесь, у вас будет все, у вас будет царство, у вас будет великая награда. Вы станете на правильный путь. Может, вам будет сейчас казаться, что люди мира сего преуспевают, но вы не бойтесь, вам завещено царство, да? Когда у человека есть будущее, оно надежно, он не боится. Когда у человека нет будущего, он начинает бояться. И в частности выбирает неправильные, запрещенные использовать методы. И мы как верующие, как этот верующий, когда мы видим других людей, которые преуспевают, которые там доживают до 90 лет, и вообще нет у них никакой боли, проблем никаких у них нету, да? И так и сяк, и мы начинаем бояться. А вот я посвящу жизнь Христу, служению, Его воле, не своей воле. И может прийти определенный страх. И мы можем не сделать этого посвящения, не сделать этого шага, не выбрать узкую дорогу. И псалмопевец, он понимал тенденции в своем сердце. И он говорил всем людям, и он говорил, смотрите, человек надеется на себя, вот, конец его, в конце концов, света он не видит, у него могила, да, а нас Бог примет. Не бойся, когда у него там, ты видишь, это богатство умножается. Он это с собой не возьмет. Он это с собой не возьмет. А мы будем в царстве Бога, в свете и так далее, и так далее. И когда мы понимаем, узкая дорога, там награда, а широкая дорога, все идут, все хвалят, здорово, все об этом только и говорят об этом. Но посмотреть надо чуть дальше, что-то в конце дороги. Ничего там нет хорошего. Тогда страх уходит, и мы выбираем Божье призвание, Божью волю, Божий путь. И не боимся. Страх, он мешает нам, он или парализует нас, или мы запрещенные методы начинаем использовать, да. Страх, это вот это, многие психологи соглашаются, что страх, а главная проблема человечества. Ну, всех проблем психологических. Страх. Что будет со мной, если я сделаю это, если я выберу праведность, да? Что будет? Сейчас, сегодня, в конце вечера или вообще вечность? Что будет? Нет. Бог примет нас, Он избавит нас от преисподней, от власти преисподней. Человек, который в чести сейчас, да, христиане явно, они не в чести. В чести сейчас сильные этого мира, успешные, красивые, умные, богатые и так далее, и так далее. Да. Они как бы сейчас в чести. Но он не так долго не будет, как животные. В конце концов, они погибнут. А мы, по милости Божией, опять же, не по своей праведности, по милости Божией, мы будем в Царстве Божьем. И вот это вот вещи, здесь говорится, чтобы все послушали, да, преклонили ухо, уста мои зарекут премудрость. Казалось бы, это простые вещи. Ну да, человек смертен. Но эти вещи, об этом нужно размышлять, нужно вспоминать. Или человек может быть на правильном пути верующий. Но у него страх входит, а действительно он, и этот страх начинает его тормозить. И для него это поддержка. Не бойся, продолжай. Не бойся, продолжай доверять Богу, служить Богу, искать Царство Божие. Не бойся. Вот она, премудрость. Слушайте меня. Если вы доверяете Христу, вам нечего бояться. Аминь.